грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Исторические и архитектурные объекты будут возвращаться религиозным организациям в должном виде и в должном финансовом сопровождении, заявил в канун Рождества премьер-министр России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всей Руси Кириллом. Так уже в 2010 году Русской Православной Церкви будет передан Новодевичий монастырь в Москве. Это очень важная новость, учитывая историческое и духовное значение монастыря и для Москвы, и для страны, поблагодарил Путина патриарх Кирилл. Сейчас Новодевичий монастырь, основанный великим князем Василием III в 1524 году, одновременно является действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея. Спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви мы обсуждаем с Алексеем Клименко, членом Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы, он находится в нашей студии, и священником, отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алексею Алексеевичу. Как вы восприняли вчерашнюю новость о передаче Новодевичьего монастыря, а затем и других церковных памятников Русской Православной Церкви?
Ну, очень сложное впечатление, и тут есть о чем поговорить, поскольку решение вовсе не однозначно, и если бы это было началом вот серьезной работы по реституции, то есть по возвращению всего того, что награбили большевики, ограбив население России и совершив невероятное количество злодеяний, в том числе и по отношению к конфессиям, ко всякого рода храмам и к священнослужителям, одно дело. А когда это только православная церковь, и то московский патриархат, а не православие в целом, потому что и внутри православного направления христианской церкви существует немало всякого рода подразделений. Ну, это выглядит по меньшей мере, ну, не то что странно, но, в общем, заставляет очень серьезно подумать, а не в том ли причина, что этой власти очень нужна поддержка этой московской, вот этого московского патриархата. То есть вот этой вот очень мощной идеологической структуры, ну, которая окомбляет гигантское количество людей. Тем более, что, ну вот, то, что называется верой, хотя на самом деле истинно верующих там очень не так уж и много, но вот подсвечников, то есть людей, которые, не вынимая партбилеты из там внутреннего кармана, стоят со свечками на всех этих мероприятиях, так вот, очень много. И это стало модой сейчас. Так вот, это мощная идеологическая сила, и такого рода жесты, как бы подарки, ну, воспринимаются неоднозначно. Так что поговорим.
Тот же вопрос отцу Глебу Павловичу Якунину, у нас на прямой телефонной связи. Находите ли вы справедливым возвращение исторических архитектурных объектов именно Русской Православной Церкви? Вам слово, Глеб Павлович. Добрый вечер.
Ну вот, Алексей Алексеевич, добрый вечер, да, с праздником наступающим.
Взаимно.
Ну вот видите, совершенно Алексей Алексеевич очень точно определил, как говорится, вектор проблемы. Дело в том, что Русская Православная Церковь, РПЦ, в нынешнем состоянии, она не является, далеко не является единственным наследником старой, как говорится, нашей Российской Православной Церкви имперской. И вот пример очень хороший. Недавно, сейчас, вот мы знаем, что Российская автономная церковь есть такая. Так вот, у митрополита Валентина Суздальского как бы отняли 10 храмов. Два уже передали Московской патриархии. Вот, есть истинно православная церковь, митрополит Рафаил, он тоже имеет право на собственность. Наконец, старообрядцы есть, а потом еще целая череда, там, католики, протестанты, а им что, не надо вернуть эти угодья, которые Ленин отнял в свое время? Ну и, наконец, мусульманам надо тоже отдавать. Почему только Московской патриархии? Вот это очень интересно. И вот смотрите, что правильно, что-то там наверху у нас не все ладно. Вот меня больше всего даже удивляет другое. Почему вдруг вчера, когда готовится широкомасштабно, это ладно, там отдельные храмы. А ведь посмотрите, готовится колоссальная передача собственности, недвижимости и земли монастырям, храмам. И вот обратите внимание, почему Путин премьер вот выступает? Это такая острая проблема, она должна законодательно, во-первых, решаться. И почему тогда нет Грызлова, председателя Нижней палаты? И вот это вызывает глубокое удивление. Впечатление такое, что началась как бы гонка за президентский трон. Вот сейчас, за 2 года. И как бы я боюсь, что Путин начинает побеждать. Почему Медведев не провозгласил? Вот вы вчера замечательно вели программу по поводу Дальнего Востока. Так мы видим, что Даркин, ну, это ж, что там и говорить, это как бы символ являлся коррупции. И вот мы видим, что накануне как раз Медведев, который провозгласил борьбу с коррупцией, главной как бы своей задачей, и вдруг он назначает Даркина. Но настолько, понимаете, у него авторитет после всего падает. Почему он не занимается этим вопросом? Вот вопрос-то очень серьезный.
Спасибо. Напомню, телефоны нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви мы обсуждаем с Алексеем Клименко, членом Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы. Он находится в нашей студии. И отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы. Он у нас на прямой телефонной связи. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши» и член Общественной палаты, полностью поддерживает новый шаг премьер-министра.
Это вообще очень последовательная его политика. Он неоднократно говорил о том, что все должно быть церкви возвращено, и он следует этому курсу. И это правильно, на самом деле. То, что принадлежало церкви, должно быть ей возвращено. Другое дело, что, конечно, этот процесс не должен быть каким-то ураганным, внезапным, потому что можно многое потерять просто, потому что не всегда та реставрация, которая потом проходит, бывает действительно научная, то есть очень часто для того, чтобы скорее приспособить храм для богослужения, портятся какие-то интерьеры или еще что-то. Мало того, храмы и монастыри занимают действительно музейные учреждения, еще что-то. То есть этот вопрос нужно решать, без сомнения, это все нужно возвратить, но в каждом отдельном случае нужно очень аккуратно действовать, стараясь не нарушить, по крайней мере, прав тех людей, которые, ну, там, не по своей воле, например, ну, эти здания занимают. И сделать все таким образом, чтобы, опять же, даже там музейная база, которая там была, она не была разрушена. Но то, что это должно быть рано или поздно возвращено, это верно.
В одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать. Энн сказал, что мебель придворная и просится Ванечков.
Связано все с Пушкиным. Медный всадник являлся, и петербургским жителям свой город сам-то призраком кажется.
Представители одноамериканской секты купили право провести ночь в пирамиде Хуфу, а они покончили там с собой.
Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 9 утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви обсуждаем с Алексеем Клименко, членом Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы, и отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы. Вопрос Алексея Алексеевича. А насколько юридически безупречен вот этот термин, что возвращение церковных ценностей? Ведь до революции не было юридического лица Русской Православной Церкви. Это был Святейший Синод, часть государственной машины, и все принадлежало как раз Министерству двора. У церкви не было никакой собственности после секуляризации при Екатерине II.
Ну, поскольку я не юрист, а искусствовед, специалист в области охраны наследия, то я, ну, опасаюсь высказываться по юридическим вопросам. Я думаю, что...
Не был патриарх, что вы, очевидно, это
ну,
помните.
Ну, да, да. Я думаю, что эти вопросы как-то там, ну, юридически корректно решат. Здесь же дело не в том, как это оформить, а в том, чтобы от этого не последовало ущерба культуре. Ведь нельзя забывать, что все эти объекты, монастыри, подворья бесконечные, храмы и все то, что хранится в музеях, в том числе и разделы, связанные с древним искусством, с иконописью и так далее, это все колоссальная культурно-просветительская сфера. И воздействие на души, на вот, культурное созревание в каждого из поколений огромно. А при передаче очень часто представители патриархата воображают себя полновластными владельцами и считают возможным не допускать. Ну вот два простеньких примера. Значит, я в Боровске, в древнем замечательном городе, Пафнутий Боровский монастырь, не менее замечательный и древний. Я пытаюсь пройти, молодой наглый охранник не пускает меня, просто не пускает, нечего. То ли он увидел, что я не похож на паломника, я уж не знаю почему. Я вообще специалист в области реставрации древних сооружений, древних архитектуры. Я пытаюсь этому молодому парню объяснить, что, ну, в общем, я специалист, и мне хотелось бы посмотреть, ну, хотя бы, вот, как отмечен подвиг жизненный замечательного реставратора Валентины Николаевны Меркеловой, которая 18 лет отдала реставрации этого монастыря и погибла, потому что оступилась там на лесах, сорвалась, разбила спину, сломала спину и потом мучительно умерла. Он говорит, а чего это ее поминать здесь? Ничего там нет. Я говорю, ну хотя бы какая-то крохотная вообще табличка, что вот здесь вот такой человек, нечего, а вот она работала для Бога, Бог знает, а и никаких не нужно памятных досок. И этот крохотный эпизод произвел на меня ужасное и очень плохое впечатление, потому что этот парень, ну, я не знаю, послушник он, бог его знает, какие у него там были инструкции, когда его поставили в воротах. Но он мало того, что оскорбил меня, но он просто не позволил мне войти в монастырь. Монастырь, такой знаменитейший, крепость, вообще Пафнутий Боровский, понимаете, меня там... специалист. И еще когда-то студенты попросили меня зайти в нижний храм, вот храм Христа Спасителя, в нижнюю церковь. Вот верхний еще не был готов. И у входа два таких мордоворота, таких огромных, и я вынужден был спросить у них разрешения, можно ли войти в церковь. Представляете? Ну, зачем там мордовороты в храм? Вот, ну, вот такая история. То есть, и больше того, в Донской, ведь, где действительно потрясающее кладбище, столько знаменитейших людей, замечательных, просто так не войдешь. Только в режим там, потому что вот надо знать, надо благословение настоятеля. Ну, как? Ну, откуда мне? Вот я приехал там, я хочу пойти на кладбище там. Вот как я свяжусь с этим настоятелем? Откуда я знаю его там координаты и так далее. То есть этот аспект вот важности для культуры, для культурного развития, это же наше общее достояние, общекультурное, общенациональное достояние, вдруг становится достоянием вот этих вот представителей патриархата, которые позволяют себе вести, ну, себя как вот цепные псы. Но это же никуда не годится.
Михаил Ардов, протоиерей Русской Православной Автономной Церкви, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, не видит разницы между церковной и светской бюрократией.
Казалось бы, ну что плохого в том, что церкви возвращают то, что ей принадлежало до революции? Но это взгляд поверхностный. Если мы посмотрим на современную церковь, на современное начальство или казнократию, то это абсолютно ничего не значит. Почему? Потому что церковь превращена в придаток государства. Мало того, совсем недавно патриарх Кирилл предложил изменить приходской устав уже окончательно так, что приходу, который является юридическим лицом, не принадлежит ничто. Соответственно, все это принадлежит епископу, а все, что принадлежит епископу, принадлежит синоду. То есть вертикаль власти выстроена до конца. Таким образом, какие бюрократы будут распоряжаться имуществом, церковные или светские, значения уже не имеет.
Вопрос Глеба Павловича Якунина. В чем опасность вот этой ревизии приходских уставов Русской Православной Церкви?
Ну, по поводу уставов, вы знаете, я уже высказал на портал Кредо свою точку зрения. Это вот понятие есть государственный переворот. Вот сейчас случилось то, что можно назвать церковный переворот. Дело в том, что, по-видимому, это связано вот с тем, что передает собственность в руки церкви, огромную собственность, которая земли для монастырей, недвижимость. И вот прежний устав, вот продолжая мысль отца Михаила Ардова, прежний устав говорит: приходское собрание – высший орган управления прихода. А новый устав говорит такие страшные вещи: высшим органом управления прихода является епархиальной архиереей. И устав говорит, что епархиальный архиерей может все сделать. Он может учредителей убрать, поставить других. Это уже прямое грубое нарушение устава и всех возможных законов. Может настоятеля убрать тоже, невзирая ни на судебных никаких органов, нет законодательных. Он всесильный авторитарный владелец. А над ним есть патриарх Кирилл и синод, который может любого епископа убрать. И ситуация чрезвычайно опасная, потому что хребет церкви – это священнослужитель, это священники, настоятель, это по среднему классу церковному величайший удар. Раньше они носили как бы воздаяние, подарки патриарху и архиереям правящим. А сейчас все меняется. Архиерей – владелец всех материальных ценностей. И та земля, которую сейчас они получат, он будет командовать, распоряжаться. И кончится тем, что зарплату, наверное, будут платить. Вот в некоторых на Западе, в скандинавских странах, там, в лютеранских церквях платят зарплату. Ну-ка, я представляю, вот так они ездят на мерседесах, настоятели, хорошо живут прекрасно, а теперь они будут рано или поздно на зарплате, на маленькой, и будут получать от архиерея. Одним словом, у нас произошло то, что, если так можно сказать, у нас было 150 лет назад была победа, как говорится, демократии, и приходские вдруг получили независимость крестьяне, а сейчас право крепостное распространяется уже на священнослужителей. И были крестьяне, А теперь у нас, как говорится, крепостные христиане. Вот этот новый устав – это появление крепостных христиан. Это чрезвычайно опасная ситуация, и которая может привести к непредсказуемым событиям внутри церкви, буквально каким-то взрывом. Патриарх Кирилл, видимо, не понимает ситуации и чем это грозит, но ситуация чрезвычайно опасная, действительно.
Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», сторонник сохранения культурного наследия.
Что касается передачи церкви, монастырей и церковных зданий, то крайне важно, чтобы при этом соблюдались нормы закона России об объектах культурного наследия и были бы исключены случаи какого-либо искажения или переделки памятников ради хозяйственных нужд. Потому что не секрет, к сожалению, что даже в Москве, не говоря, в провинции, иногда церковные приходы или монастырские общины на свой, что называется, лад, на свой вкус переделывают памятники, адаптируя их к каким-то своим хозяйственным нуждам и часто разрушают подлинные древности. И несколько дней назад речь об этом шла, и, насколько я помню, выступление святей Федора Диаха Кирилла, который предостерегал своих коллег по Русской православной церкви от этого, от вандализма.
Вопрос, Алексей Клименко. Вот какие уже известны в Москве случаи, когда церковь вот так вторгается в ткань художественного произведения? Вот известно, что в Марфо-Мариинской обители сразу разрушили несколько архитектурных памятников после передачи церкви.
Ну, Марфо-Мариинская обитель – это сплошные слезы. Это, конечно, восторг Лужковской всей бакомарильи, такое торжество. И все это подавалось как торжество, возврат, реставрация и так далее. Хотя на самом деле там очень много чего случилось, и случилось драматического, даже трагического и невозвратимого, и когда-нибудь найдется летописец, который раскрутит, открутит эту пленку назад, и выяснится, что за как бы такими яркими, эффектными результатами скрывается немало достаточно серьезных, чудовищных даже нарушений законов, методик, научных подходов и так далее. Так что в любом деле требуется спокойный, научный, методический, серьезный подход. И самое-то поразительное, самое главное, это прозрачность всех принимаемых решений.
Напомню, что спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви мы обсуждаем с искусствоведом Алексеем Клименко, членом Президиума Экспертного Совета при главном архитекторе Москвы. Он находится в нашей студии. И священником Глебом Павловичем Якуниным, членом Московской Хельсинской группы. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане в селении Корк-Маскала блокирован частный дом, в котором предположительно укрылись два боевика. Ранее в среду в Махачкале в результате мощного взрыва погибли 5 милиционеров, еще 14 человек, госпитализированные с ранениями. В ингушском городе Назрань неизвестные в среду вечером обстреляли продуктовый ларек, расположенный у республиканской клинической больницы. Получивший ранение продавец позже скончалась в больнице. Российская сторона утверждает, что переговоры с белорусской делегацией об условиях поставки нефти в 2010 году идут конструктивно и продолжатся завтра. Ранее сегодня источник в белорусской делегации заявил корреспондентам «Интерфакса» и белорусского агентства «Белта», что Россия сорвала переговоры. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Республики Коми кандидатуру Вячеслава Гайзера, первого вице-губернатора, министра финансов региона. Апелляционный суд Киева признал несоответствующим действительности недавнее утверждение президента Украины Виктора Ющенко о том, что премьер Юлия Тимошенко владеет крупной офшорной компанией. 5 человек, 4 детей и полицейские погибли при взрыве на востоке Афганистана. Ранены десятки людей, в том числе военнослужащие НАТО. На мине в людном месте подорвался полицейский автомобиль. Иранский дипломат в Норвегии отказался от своего поста в знак протеста против репрессий в отношении мирных демонстрантов в Иране. Сообщается, что дипломат обратился с просьбой о политическом убежище. Президент Сербии Борис Тадич прибыл в сербский православный монастырь Высокие Дечани в Косово, чтобы там отметить Рождество. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви мы обсуждаем с Алексеем Клименко, членом Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы, и священником отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы. Профессор Московского архитектурного института Сергей Кузнецов, почетный архитектор России, считает, что церковь не в силах освоить полученную собственность.
Проблема, естественно, есть. Церкви нет денег, чтобы все это быстро восстанавливать. И средств нет, потому что 70 лет разрушали, а разрушать-то быстрее и проще, чем строить заново. Вот и проблема. Представляете, у вас вот есть машина, да, ее воры угнали, а потом вам ее возвращают. Это правильно или неправильно? Но она немножко изуродована там, но она ваша. Но здесь монастырь – это принадлежность церкви, ее стояла церковь. Все монастыри, все храмы – это все было создано Русской Православной Церковью. Потом все это было бандитски отнято, а сейчас все вернули.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый день.
Добрый вечер.
Если можно, я прочту несколько строчек из того дебата, который у нас разразился на страницах интернета. По-моему, это будет короче. Значит, я вовсе не буду говорить о юридической стороне и тем более о конфессиональной, а чисто гражданственной и о том, собственно, в какой стране мы живем. Значит, по пунктам. Первое. Первое, это унижает президента Российской Федерации, так как именно и только лишь в его прерогативу входит охрана и частично распоряжение именно вот такими национальными реликвиями и ценностями. Но даже и он, президент, должен был бы вынести этот вопрос сначала на обсуждение в обе палаты, а потом, кстати говоря, не помешал бы да и в общественную палату тоже. Второе. В силу чего это подполковничье самодурство задевает и мое самолюбие. Он лишний раз напоминает мне, что в этой стране, именно в этой, а не в моей, потому что какая она же моя, мои гражданские права соблюдать не собираются некому. Кстати, и ваших тоже.
Переадресуем вопрос Глебу Павловичу Якунину. Вот недавно мы обсуждали передачу Торопецкой иконы чудотворной Богоматери в частный коттеджный поселок Княжье озеро. Чем объясняете вот подобную безнаказанность и толстосумов, которые вступили в сговор, может быть, с какими-то чиновниками? Вам слово, Глеб Павлович.
Ну вот как раз я хотел по поводу того, что вначале Алексей Алексеевич говорил о тех безобразиях, которые творятся. Вот совершенно верно. Вот безнаказанность одного случая по поводу Торопецкой иконы. Это древняя икона, которая, кстати, была с территории Белоруссии. И многие сейчас епископы белорусские возмущаются. Это им надо вернуть, эту икону. А то, что олигархи, вот, по-видимому, вот какое-то княжьему озеру имеют непосредственное отношение и патриарх Кирилл. Ему удалось как бы выпросить эту икону. А как это на маленький период, очевидно, на несколько месяцев, а как это, во что она там превратится и что будет дальше? И вот после этого эксперимента вот и решили отдавать все иконы. Но вот по поводу отдачи икон еще один очень важный момент, который как раз... говорит о том, что нельзя отдавать как бы эти почитаемые всеми православными и, может быть, не только православными иконы в частные, как говорится, руки того или иного храма. Ну, во-первых, не все члены Русской Православной Церкви. Вот Михаил Ардов выступал священник. Эти священники не хотят ходить в этот храм. Другие есть еще, истинно православная церковь, зарубежная церковь. Они под тем или иным соображением не хотят туда ходить. Тем более атеисты хотят посмотреть. Это первое. Второе. Церкви не смогут обеспечить сохранность этих драгоценных икон с точки зрения температуры, влажности и так далее, с этой точки зрения. Но главное, что воры постоянно, или воры, как уж правильно сказать, постоянно грабят храмы. И где гарантия, что вот эти церкви, которые обладают этими замечательными иконами драгоценными, как говорится, всесоюзного, как раньше говорилось, уровня, что они не будут утащены и украдены оттуда. Конечно, это полное безобразие. В конце концов, когда эта икона стоит в музее, там есть гарантия, что она действительно сохранится. Если Московская патриархия очень хочет получить, так достаточно копии, ведь очень многие копии, это уже старинная традиция, церкви снимают копии и имеют копии той или иной иконы. Она обладает тем же уровнем харизмы, благодати, и также она совершает чудотворение. Вот получайте копию с этой иконы, закажите. И самые ценные, которые являются поклоняемыми всеми христианами, они должны находиться только в государственной собственности, в государственных музеях, и чтобы каждый имел туда доступ.
Спасибо. Вопрос Алексея Клименко. А удивила ли вас выборочность, которую проявил премьер-министр? Вот ничего не говорится о музеях Кремля, которые тоже такие же: Успенский собор, там Архангельский или колокольня Ивана Великого, однако в Кремль все-таки никого не допустят, и даже не речи об этом не идет.
Ну, слава Богу, что
храм Василия Блаженного,
руки господина Путина еще не дотянулись до сокровищ Московского Кремля и храма Василия Блаженного. Но мы знаем немало примеров вполне драматических и даже трагических. И это история Рязанского Кремля, которую вот отдали, опять-таки, патриархату московскому, а музей на улицу. И совершенно сегодня министр культуры говорил, вот мы предлагаем муниципальному бюджету раскошелиться и построить новое здание для этого самого, для музея, который размещался в комплексе Рязанского Кремля. Или трагическая история с Ипатьевским монастырем, где то же самое, но замечательный совершенно комплекс был, в том числе и музейный, и все вышвырнули, вот просто так, не решив проблем. Ну как же, это же культура, это общее достояние, общенациональное, и это, пожалуй, самое главное. Причем здесь Путин? Это общенациональное достояние. И этим действительно должны заниматься высшая, в первую очередь, законодательная власть и специалисты. И только после этого президент имеет право хоть что-то сказать, принимать какие-то решения на основании серьезнейшего обсуждения профессионалами, специалистами. А тут что получается? Премьер-министр решил. А завтра еще кто-нибудь будет решать. И что? Каков уровень подготовки этого нашего премьер-министра? Он что, хоть какое-нибудь отношение к культуре имел когда-нибудь? Каков у него бэкграунд? Какое у него основание принимать решения? Вот то же самое, вот совершенно трагическая история с СДХ, когда они решили проблему. В результате здание дома художника, построенного все замечательного, замечательными архитекторами, и такое намоленное культурное место, оказывается в руках у Батуриной, с тем, чтобы она построила там 17-этажный коммерческий комплекс вместо существующего комплекса ЦДХ. Вообще не больно задаешься вопросом. А может быть, эти наши господа, которые принимают решения, может быть, им чем-нибудь другим заняться? Поскольку у них вот господин Шувалов специально год занимался освобождением площадки Центрального дома художника. Там, на Крымском валу, специальная комиссия была. Что у нас в период кризиса вообще в стране? Проблем нет, что первый зам премьер-министра по экономике занимается освобождением площадки, где находятся объекты культуры. Это что? И потом Путин подписывает решение, которое обрекает этот центр культуры на уничтожение. Где это видано? При том, что не только жители, но и специалисты, огромное количество людей, понимающих, что такое центр культуры на Крымском валу, протестовали совершенно категорически. Подписывают господа Шувалов и Путин. Кто они такие? Какое у них моральное право решать проблемы общенационального культурного достояния?
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», рад возвращению церковной собственности.
Когда в юности я наблюдал на стенах очередного разрушающегося монастыря или храма табличку «Охраняется государством», конечно же, задавался вопросом, от кого государство охраняет вот эти руины. Сейчас совершенно понятно, что буквально через 2-3 года после того, как передаются эти памятники архитектуры церкви, они восстанавливаются в полном объеме. Иногда вот это массовое возрождение храмов, передача их церкви воспринимается как некоторое желание церкви как можно больше заполучить недвижимость. Но это совсем не так, потому что храмы – это не то, что можно пересдать, это не то, что можно сдать в аренду, это не то, что приносит прибыль, за исключением прибыли духовной. Поэтому то, что произошло сейчас, это действительно великолепный, долгожданный рождественский подарок нашему народу. Не церкви, а нашему народу. Потому что церковь – это есть часть духовной жизни нашего народа.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я поздравляю всех со светлым праздником Рождества Христова.
Спасибо, взаимно.
Я полностью согласен с тем, что сегодня говорят гости Владимира. Ясно, что у путинского режима, кроме идеологии стяжательства, за душой другой никакой нет. Поэтому ясно его желание сделать из церкви идеологический отдел, которые были при ЦК КПСС. Ради этого он и заигрывает с московским патриархатом. А вопрос у меня следующий. В царской России церковь, как известно, была крупнейшим землевладельцем, да? Были так называемые монастырские деревни. После революции вот на этих церковных землях много было построено других населенных пунктов. Вот у меня вопрос. Если церкви будут возвращены все ее земли, а там находится населенный пункт, да? Это что, вот жители этих населенных пунктов вообще окажутся никем, просто лишними? Их оттуда просто могут выкинуть?
Да, это вопрос, очевидно, Глеба Павловича. Вот мы много раз говорили о противоречиях между таким церковным религиозным аскетизмом и повседневным бытом в Русской Православной Церкви. Все помнят фотоснимок часов патриарха Кирилла. Как, по-вашему, рискует ли вот это обогащение внезапной церкви развратить ее служителей?
Вы знаете, вот этот устав новый, это перспектива полной катастрофы Русской Православной Церкви. Почему так вот вдруг ударили по общинам, по приходам, и епископы хотят завладеть, даже не епископы, а скорее синод и патриарх, они хотят завладеть всей землей. Конечно, если там какие-то деревни там или поселки есть на этой территории, но особенно монастырские, где большие монастыри, их, конечно, трогать не будут, но огромное количество земли – это огромные деньги. И сюда, как на мед, мухи подтянутся, конечно, и все коррупционеры, во-первых, все силовики, администрация, сверху, снизу, и, наконец, мафия
потянется, будет давать деньги, скажет, ребятки, построить здесь, ну, знаете, такой странноприимный домик, но мы там девочек приведем, там карты будем играть, а вы это не замечаете. Вот реальная опасность, что эта земля начнет усердно застраиваться невесть какими сооружениями, которые не имеют никакого отношения к церкви. Вот это стяжательство земли – это чрезвычайно опаснейшая вещь. У нас еще много веков назад была огромная между Иосифом Вологодским и нестяжателями борьба. Вот победил Иосиф Вологодский, и в результате огромные владения, которые имела перед революцией Русской Православной Церкви, довела ее до глубочайшего кризиса. И вот фактически все, как бы карусель нашей истории повторяется, и мы подходим как бы к 17-му году. И вот если не остановится этот процесс разгрома приходской жизни со стороны епископа и завладением колоссальной земельной собственностью, которые будут, безусловно, осваивать и получать огромные прибыли с нее, то если это не остановить, то как бы революция может произойти настоящая, мощная внутри самой Русской Православной Церкви.
Отец Георгий Эдельштейн, настоятель отдаленного прихода в Костромской области, не видит необходимости в количестве наращивания церковной собственности.
Я боюсь, что у нас сегодня слишком много монастырей. Я думаю, что один, максимум два монастыря – это предел, с которым мы сегодня можем справиться по уровню нашей духовной жизни. Главное, что нам сегодня нужно, это не монастыри, а соборность. Мы забыли, чем занимался собор 17-18 года. С каждым днем все хуже и хуже положение в нашей церкви. Вопросы, которые решал собор 17-го года, у нас сегодня в совершенном забвении. Вопрос о выбранности священника, вопрос о выбранности епископа, патриарха. Все эти вопросы полностью преданы забвению. Сегодня Русская Православная Церковь построена по аналогу Коммунистической партии Советского Союза. Последний в прошедшем году принятый устав Русской Православной Церкви еще больше закрепляет это антиправославное, я не побоюсь сказать, антицерковное устроение нашей церкви. Нам сегодня нужны не новые монастыри, а нам необходимо новое мышление. Для новых монастырей у нас нет людей.
Вопрос Алексею Клименко. Вот вы специалист по ситуации в Москве. Там заговорили о недвижимости в целом. Но не превращается ли церковь уже в крупнейшего собственника недвижимости в нашей столице?
Ну, я не могу сказать, опять-таки, я не близок с риэлторами, с теми, кто торгует всякого рода недвижимостью. Но я думаю, что главный, самый богатый собственник в нашем городе, это, безусловно, семья Батуриных, имея в виду Юрия Михайловича и его супругу. Это они главные. А насчет церкви, ну, отец Глеб Якунин совершенно справедливо говорил о катастрофе стяжательских инстинктов, которые свойственны и нашей исполнительной власти, и нашей, к сожалению, и православной власти. Я уж не говорю о других конфессиях, это не мое. Я это знаю хуже. Но, во всяком случае, это очень опасно. И мы начали было говорить о том, о системе принятия решений. Вот что необходимо менять в нашем несчастном Отечестве, так это систему принятия решений. Должна быть прозрачность. Иначе все наши мечты о возникновении гражданского общества, что жизненно необходимо для нормального развития любой территории любой страны, и нам особенно, иначе так и останутся голубыми мечтами, потому что прозрачности нет. Мы не знаем, что происходит за дверями кабинетов господ Шуваловых, Путиных и прочих, и во всех сферах, где принимаются решения относительно нашего общего, общенародного, общенационального, культурного и прочего достояния. Пока эта ситуация не сменится на ситуацию прозрачности, когда у нас не будет, когда у нас вот до тех пор, пока у нас не появятся по-настоящему независимые законодательные структуры и независимый суд, ничего хорошего нашего несчастного Отечества не ждет.
Вопрос Глеба Павловича Якунина. Настораживает ли вас тоже, что вот это решение премьера не прошло никакой экспертизы в конфессиональном российском сообществе?
Ну, об этом невозможно, как говорится, и говорить. Все это не лезет ни в какие рамки. Тут вот один из слушателей прямо говорил, как с правовой точки зрения. Я думаю, что это все пока предварительно. И патриарх Кирилл со своей огромной энергией пробивает, протаскивает. И эти идеи получить собственность, но это он недаром делает. Дело в том, что для того, чтобы клирикализовать наше государство, как усердно он пытается, и стать идеологическим отделом ЦК КПСС при большом брате, малом брате, как бы вот ему надо иметь в тылу как бы мощный монолит, объединить на основе приобретенной этой мощной недвижимости, собственности, всю церковь, и пытаться как бы государство превратить вот в средневековое византийское царство. Конечно, эта идея абсолютно нежизненная, оторванная от реальных действительностей. Рано или поздно все-таки наша страна, мы будем верить, объявит себя подлинно христианской европейской страной. То, что несмотря на большие ошибки, Петр I направил ее на пути европейской цивилизации. И я думаю, это единственный путь, который может Россию возродить, и возродить нашу и православие, и подлинную религиозность нашего народа, который на 95%, я думаю, до сих пор является глубочайшими язычниками, непросвещенными.
Вопрос Алексея Клименко. Чем вы объясняете вот привилегированное положение в этом вопросе именно Русской Православной Церкви, то, что много в Москве старообрядческих храмов, которые стоят в запустении, никому они не возвращаются, или кирх дореволюционных, вот в Старокирочном переулке несколько, они так и стоят, принадлежат каким-то заводам?
Ну, во-первых, широко распространенном в глубинном массовом сознании неприятие всего, что не связано с властью. Вот что непосредственно не связано в представлении людей с властью, значит, все то враждебно. Отсюда исторически сложившаяся и ненависть к католикам, к протестантам, ко всем другим конфессиям, в том числе и к старообрядцам, несмотря на подвиги отца Авакума там и других, на боярине Морозова и так далее. Это воспринимается народом все равно как нечто чужое. А смычка московского патриархата, ну, мы знаем ведь, чем знаменит Кирилл еще в самом начале, в эти самые, в начале 90-х годов, которых так лихо определены лихими. Так вот, все понятно. Власть заинтересована, и патриархат заинтересован. И вот эта вот суетная их заинтересованность, которая просто они как магниты вот тянутся друг к другу с тем, чтобы слиться в объятиях. И не случайно оба наших крыла этого замечательного нашего тандема со свечками сейчас наверняка в каком-нибудь храме. И тут же и Кирилл, и все, полное слияние, полное счастье. Только вот страну жалко, народ жалко. Несчастная Россия.
Тот же вопрос Глеба Павловича Якунина. Расцените ли вот эту очередную подачку Кремля как такой шаг для укрепления альянса правящего режима с Русской Православной Церковью?
Ну, конечно, все как раз на это и рассчитано. Мы реально не представляем, что у нас с экономикой делается. Нельзя верить даже всем этим статистическим данным. Вполне возможно, что нас ждет тяжелейший период, кроме всего экономических неурядиц в стране, поэтому вот такие символические дары, что будет реально передано, надо еще посмотреть, конечно, это требует тщательных законодательных решений и подготовок, но ясно, что, а кроме того, я думаю, что вот все-таки я вначале об этом сказал, что такое впечатление, что Владимир Владимирович Путин действительно ревностно относится к тому, что президент Медведев сказал, что он через 2 года будет снова пытаться стать на 2-й срок президентом. Так что предстоит еще вот такая вот борьба между старшим, или вернее, как его правильно в великой книге Орвелла сказано, большой брат и младший брат вот будут конкурировать, и все это как бы имеет проекцию и на состояние нашей многострадальной православной церкви.
Я думаю, эта борьба предстоит нанайских мальчиков, знаете, видимость такая. Так что очень многие уповают на якобы эту борьбу. Это все, по-моему, смешно.
Тем не менее, мы поздравляем всех с наступающим Рождеством. Напомню, что спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви мы обсуждали с Алексеем Клименко, членом Президиума Экспертного Совета при главном архитекторе Москвы. Он был в нашей студии. И отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Олег Львов.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложное понятие, это только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.